Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Слово «толерантность» в последние несколько лет мы слышим очень часто и часто не к месту. Так бывает, что когда слово постепенно теряет свой изначальный смысл, его начинают употреблять где ни попадя. Но чаще всего оно употребляется в значении «терпимость». Мы должны терпеть людей с другими жизненными позициями, с другой ориентацией, с другим цветом кожи. Сегодня предлагаю разобраться, как православному христианину быть толерантным, нужно ли это ему и кого он в итоге должен терпеть. В студии у меня отец Илья Александров, магистр богословия и настоятель храма Иннокентия Московского города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Мария.
В первую очередь хочу вас поздравить со степенью магистра. Это новая какая-то у вас функция? Тяжело было?
Большое спасибо, защищался с трудом, годы дают свое, защитился со второго раза, но очень этому рад.
Да, мы тоже очень рады и с этим вас искренне и поздравляем. Итак, толерантность – это такое спокойное и терпимое восприятие чужих традиций, правил и норм поведения. Толерантное отношение не подразумевает, что нужно разделять чужое миропонимание и жить по чужим правилам. Как мы видим, в основе лежит терпение, а терпение – это одна из христианских добродетелей, но есть еще и терпимость. Давайте вот для начала поговорим о разнице этих понятий, потому что они лежат в основе понимания этого термина. Так в чем же разница между терпением и терпимостью?
Мне сложно, как не филологу, разнести эти два понятия, а как дилетанту легко, пользующемуся тем более непроверенными источниками в интернете, с легкой руки сказать следующее, что терпение – это, конечно, добродетель, направленная на самого себя, а терпимость по отношению к другому. Можно, конечно, сказать, что я тебя терплю, но это будет обесценивающе невежливо. Так обычно не говорят. Раньше было выражение «я тебя уважаю». Но если сейчас им злоупотреблять, то, наверное, могут предложить визитку общества трезвения. А терпимость же в понимании обывателя, ну, то есть меня, связана, скорее всего, с предметами исследования социологии, психологии и показывает нулевой уровень агрессии или отсутствие негативной эмоциональной реакции на инаковость другого человека. Ну и в самом начале нашей беседы бы хотел добавить, что вот у меня четверо школьников, и ни в одной из них, ни в одном предмете, так или иначе, но толерантность и вещи, связанные с сегодняшней темой беседы, по большому счету не разбираются. Я думаю, что как раз-таки, если в четвертом курсе у них будет курс «Основ православной культуры», там эти термины будут, наверное, употребляться впервые и именно с христианским пониманием этого слова. Так что вот насчет навязывания я бы, наверное, поспорил.
Ну вот, кстати, про терпение и терпимость, еще вот так как вы упомянули про действительно про своих школьников, во-первых, откуда вы знаете, что вот эти понятия, понятия толерантности будут именно с христианских позиций подаваться? Есть вообще такой опыт подавания вот этого понятия?
Ну вот если в основу православной культуры и пользоваться учебниками, которые одобрила патриархия, конечно же, я думаю, что все будет именно с позиции христианского мировоззрения. Вот, а относительно на основ светской культуры и других, мне ответить, наверное, затруднительно, я с ними не знаком. Вот, поэтому я за то, чтобы родители голосовали за основу православной культуры.
Ну, это понятно. Вы своим детям такое понятие, как толерантность, вообще рассказываете, как-то объясняете?
Мы живем в городе, в Екатеринбурге, где очень много людей с иным, в том числе религиозным мировоззрением. Когда мы проходим мимо мечети, мимо синагоги, дети задают вопросы, я с ними на эту тему разговариваю. Поэтому в обыденной жизни, конечно же, эти вопросы возникают. Специально таких бесед у меня не было с детьми.
Угу. Ну, то есть вы говорите, что вот именно вот этот термин используете, термин толерантность,
нет,
или же все-таки...
Нет, да, терпение, терпимость, это вот
терпение,
такие обычные...
понимание, принятие,
да, что-то. Да, обычные слова, слова импортные, очень сложно входят в уши моих детей.
Ну, то есть смотрите, что у нас по итогу получается, что толерантный человек должен терпеть. Ну, то есть как бы подразумевается, что он весь такой терпеливый, но на самом деле, смотрите, разве это не подмена понятий? Вот судя по последним событиям, активисты того же самого движения Black Lives Matter, которое сейчас в США популярно, требуют уважать, ну то есть именно уважать их понятия, а не просто терпеть их жизненную картинку. А гомосексуалисты тоже требуют у общества именно уважения к своим каким-то качествам. достоинством, да, а не простого терпения. Вот между уважением и терпением есть большая разница. Так что от нас хотят, по итогу говоря, о толерантности, как вам кажется?
Так, я, наверное, злоупотреблю вашим отношением ко мне и, наверное, переформулирую вопрос. Задам себе вопрос, а насколько нравственна вот такая борьба за свои права и как тогда быть с толерантностью? Понятие же долга я бы хотел развести на две составляющие. Связанную первую с законом, гражданским законом и обязательствами, и вторую – нравственностью. В нашем случае, конечно же, евангельской. Например, в рассказе Лескова «Человек на часах» это показано через нравственный выбор спасения человека в ущерб воинской присяге. Если вот именно таким образом развести и посмотреть содержание левой повестки таких движений, провозглашающих уважение, хотя речь там, скорее всего, идет о создании исключительных конкурентных преимуществ в зависимости от принадлежности к той или иной группе меньшинств, такие читерские механизмы конкуренции, где такие группы требуют ущемления прав одних в пользу других для снижения общих рисков внутри общества. Получается, что они все сводят к идее своеобразной справедливости в их собственном понимании. И с евангельской это нравственностью это имеет совершенно опосредованную связь. Но я, не особый специалист в этом вопросе. Я не социолог, не политолог. Поэтому и мои рассуждения здесь дилетантские. Скажу по-простому. Хорошо, что за цвет кожи не дают сроков, что нет закона по сегрегации людей. Хорошо, что можно бороться за свои права в рамках действующего законодательства, конечно. Получается, что с одной стороны нельзя попирать права людей, но и нельзя реализовывать свои права за счет других. Это же касается ЛГБТ-сообщества. Поэтому, если кто-то отстоял свои права и оформил в виде поправок к действующему законодательству, то это стало законом, с этим придется жить. Но не обязательно мириться и соглашаться, а бороться уже за свои права. И, как показывает действующая конституция, уж нам-то надо выдохнуть и отпустить ситуацию там и заняться тем, что здесь. Потому что у нас с этим все хорошо.
А жить с этими законами, это разве не значит мириться и как можно жить с каким-то законом и при этом с ним не мириться?
Куча примеров. То есть, например? Мы с вами жили в такой стране, как Союз Советских Социалистических Республик, и церковь сосуществовала с этим государством достаточно долго, хотя государство было открыто атеистическим. И церковь, почитайте публикации тех лет, жила, существовала и развивалась. Вот, поэтому нет, можно жить в любом государстве, но если ты не согласен с действующим законодательством, именно с нравственной точки зрения, что они тебя не устраивают, как человека верующего, например, то нужно бороться за изменение действующего законодательства в рамках закона, отстаивать свои права, делать все к тому, чтобы закон был приведен в соответствии с твоими нравственными принципами. Я думаю, что за это можно бороться.
Про подмену понятий хочу все-таки еще раз у вас уточнить. Нам говорят толерантность, но толерантность – это терпение, но при этом требует от нас уважения. Насколько православный христианин должен уважать такие маленькие группы людей? Я сейчас не говорю там про каких-то представителей религий, про еще каких-то официальные, про какие-то, скажем так, сообщества. Про сообщества, которые недавно организовались, допустим, то же самое Black Lives Matter, про которое мы уже упоминали.
Я бы хотел опять сделать подмену понятий. Угу. Я бы хотел сейчас убрать слово «толерантность», слово «группы», слово «касты», и просто вспомнить Священное Писание. О чем наше Священное Писание? Оно о любви. И это слово явно сильнее в содержательной части, чем все те, которые мы перечислили выше. О нем все наше Священное Писание. Поэтому, когда мы разговариваем с человеком, мы видим не представителя какого-то сообщества, не просим его заполнить какую-то анкету, узнать его убеждения, посмотреть документы, проверить паспорт. Мы видим в нем человека, который с нами разговаривает. Мы видим глаза, цвет глаз, мы видим волосы, видим его жестикуляцию. Не надо всех делить на касты и классы. Надо просто отделить грех от человека, на самом деле, конечно, не просто, но полюбить последнего. И тогда нашей толерантностью в этом, каком упрощенном смысле этого слова, станет исполнение заповеди любви к ближнему. Я думаю, что лишний раз, если мы будем делить людей на касты, группы, мы просто скатимся в ту же свалку ссор, которые скатились некоторые. Поэтому этого не нужно делать. Нужно в человеке видеть именно человека, а не представителя какого-то сообщества.
Ну, то есть я правильно понимаю, что вы стоите на той позиции, что для православного христианина понятие толерантности, оно равняется понятию любви, любви к ближнему.
Я думаю, что вот как христианство, когда охватывало своей проповедью весь мир, оно наполняло новым содержанием старые понятия, старые праздники. И я думаю, что да, можно взять вот это слово, оно не наше, вот, оно не из нашего лексикона, оно вообще не религиозное, оно из других совершенно аспектов человеческой деятельности, и наполнить его нашим смыслом, вот, и в контексте этого нашего смысла этим жить. Я думаю, да, если мы наполним его исполнением заповедей, мы не погрешим, вот, а исполнение даст нам венцы на небе.
Ну, я сейчас не буду говорить о том, что тема про любовь к ближнему сама по себе очень обширна, и можно, да и, в принципе, написаны уже трактаты целые о том, как это, любить своего ближнего. Я сейчас говорю о том, что, вот смотрите, если мы будем любить всех своих ближних, как нам заповедует Евангелие, то получится ли, точнее, так, что мы станем терпимее ко всему, в том числе и ко греху? Вот как не скатиться в эту плоскость?
Ну, честно, сложно, понимаю вопрос. Вот, отвечу так, что все слова, которыми мы сегодня говорим, это слова хорошие. Вот, человек – сотворец этого мира. Вот, и слово «терпимость» – тоже хорошее слово, терпение, да тоже толерантность. Но вот, наверное, терпение ко всему, вот, терпимостью ко всему, чаще всего мы прикрываем равнодушие. Вот, Иоанна Богослова в Откровении есть слово о теплой вере. А мы же должны оставаться горячими. Не может быть проявлено безразличие к нашему вопросу спасения. А все, что не касается нашего спасения, может спокойно нами быть проигнорировано. Времени так ни на что не хватает в нашей жизни. Поэтому я думаю, что бояться слов-то уж точно не надо.
Но вот и опять же, как решить вот эту вот довольно важную парадигму христианской жизни, да, когда толерантность, само понятие нам говорит о том, что мы должны все принимать, и то есть получается, что такой образ такого православного толерантного христианина, это как бы человек, который говорит, что ну вот есть человек, он живет в грехе, я эту позицию принимаю, но да, сам я никогда, конечно же, так делать не буду, но вот я тебя готов принять таким, какой ты есть. Но христианин, он же должен грех-то обличать, он же должен против него выступать.
Вот здесь можно, наверное, сделать следующим образом. Есть такой термин «бритва Аккама». Вот. Можно сказать, что принятие греха – это вообще из нашей православной аскетики. Это, безусловно, наш термин, наше слово. Мы его понимаем и принимаем. А толерантность, если его использовать в сложном понимании этого слова, то есть вспомнить все его дефиниции, определения, все-таки из других разделов человеческих знаний. Мы же не говорим, например, что третий закон Ньютона – это про борьбу с грехом, а Бойля Мариотта – про мораль и нравственность. А духовный закон, например, есть у Антония Великого в двух словах – «себе внимай». А все, что находится вне категории духовной брани, можно описать евангельскими словами «кесарю кесарева», а Божию Богу. Поэтому еще раз, наверное, повторюсь самоцитированием, что толерантность, если мы его наполним новым христианским смыслом, просто про соблюдение заповедей. А терпеть грех, я думаю, никто и не требует от нас с вами. То есть, если попираются наши права, вот именно с евангельской нравственной точки зрения, надо за них бороться. А если, ну это если все происходит в русле закона. Вот. А если это в отношении самих себе, то нужно бороться с грехом в своей собственной жизни. Здесь никаких ограничений нет. Поэтому еще раз говорю, никто нас не заставляет терпеть грех.
А позиция, допустим, такая, что я сам по себе грех не принимаю, но громко кричать о том, что это грех, не буду, я вот в сторонке где-нибудь постою, пусть там другие провоюют. Это как, проявление трусости?
Вот вопрос, да, тоже очень интересный. Немногие делайтесь учителями, говорит нам Священное Писание. Я бы в таком случае спросил, вот себя самого, например, а смог бы я, как я воспитал своих детей? Где мои в это воскресенье дети? Они вместе со мной? Вот. Мы и кричим, потому я как родитель семи детей сейчас говорю, что наш тихий голос даже дети не воспринимают. А все почему? А потому что мы все делаем без любви. Любви нас нет, и делиться поэтому нечем. Вот голосом берем, кричим, воюем со всеми. Священное же Писание говорит, что если не имеешь любви, то я ничто. Такую армию легко победить, хоть завоюйся. Поэтому в отношении войны, я думаю, в первую очередь, это, конечно же, война со своими собственными страстями и грехами. Если в ней победишь, стяжаешь благодать, действительно ощутишь присутствие Бога в своей собственной жизни, тогда можно уже осмотреться и по сторонам.
То есть сначала все внутрь себя, всю борьбу.
Я думаю, начинать нужно, безусловно, с этого.
Угу. А сегодня к нетолерантным людям, ну, как-то нейтрально так относятся, но вот, как мне кажется, еще немного, и маятник-то этот может качнуться и в противоположную сторону. То есть, условно, выступил против гей-парада, все, ты нетолерантный человек, тебя заклеймили, завтра того и глядишь, в людей вообще пойдешь стрелять нетрадиционной ориентацией. А вообще не запереть ли тебя где-нибудь и каким-нибудь штрафом не обложить, чтобы ты других там не смущал и вообще бед бы не натворил. Мало того, что толерантность нам активно навязывают, так ее еще и стараются сделать очень таким значимым, если не самым значимым критерием разделения людей в современном мире. Так вот, хочу вас спросить, как по-вашему, может ли так случиться в недалеком будущем, что христиане, нетерпимые к греху, могут стать изгоями общества?
Я думаю следующее. Ну, во-первых, про ситуацию именно сегодняшним днем я, опять же, с вами, наверное, не соглашусь. Я вот вижу совершенно другое.
Так, и что вы видите?
Ну, вот что в нашей Конституции и, соответственно, в нашей стране такие вопросы, которые вот сегодня поднимаются насчет движений, озвученных сегодня вами, они не актуальны. Вот, я более чем уверен, что те принятые уже законы достаточно просто реализовать и жить в контексте, в их контексте, чтобы просто, ну, продолжать любить ближнего и жить по заповедям.
То есть вы пока
совершенно,
надеетесь,
совершенно
что
маятничек это, да, это мне не мешает. Вот. Но, с другой стороны, я за то, чтобы отличать культурные стереотипы и реальные права, и не смешивать одно с другим, а тем более с духовной бранью, которая, к тому же, является лишь путем, ведущим нам к совершенству. Господь обещает пребывать с нами до скончания века, такого мы боимся. Но чтобы не показаться беззубым и сказать, может быть, о каких-то практических вещах, я, наверное, хотел бы добавить следующее. Ну, во-первых, я бы сказал, что я один из тех, кто в центре нашего города когда-то закрыл гей-клуб. Вот. И я не молчал. Я использовал свои гражданские права, возможности. Нас было много. Мы объединились по некому признаку. И у нас все получилось. Но, с другой стороны, времена меняются. Вот, например, к нам приезжал манхэттенский епископ, который рассказывал ситуацию у них в Америке. Вот у них уже на уровне закона нельзя отказать, например, гей-паре в венчании. Если будет такой отказ, то юрлицо могут расформировать и навесить огромные штрафы. И вот мы спросили, как они в такой ситуации живут. И он рассказал следующее, что у них конкретное, очень строгое, фиксированное членство их прихода. То есть для того, чтобы попасть, нужно, чтобы за тебя кто-то поручился. Ну, а вообще, в принципе, там участвуют, живут, молятся все, кто с самого детства знаком со священниками и с настоятелями. Вот. Ну и это в некоторой степени дает какую-то гарантию, что таких требований, ну а, соответственно, со стороны просто прийти с улицы и потребовать вот это самое венчание невозможно. То есть нужно быть членом прихода.
То есть ходить в храм ты можешь,
есть, да, а можешь ходить в храм, уже... а членом прихода ты можешь там только в случае, если вот соблюл вот эти, эти пункты. Вот, соответственно, они просто выращивают людей, которые... Выращивают прям как в саду, прозвучало, как в ботаническом саду, а может быть так и есть. Вот у них ботанический сад, у них они ухаживают друг за другом, они помогают друг другу, они следят и заботятся друг о друге. И у них действительно настоящая, вот достаточно, конечно, агрессивная среда, но дружная община. И вот, рассказав о своей собственной жизни, вот в кругу действующих законов, они показали, что, ну, можно там жить, вот, можно выживать и продолжать проповедовать Евангелие Христа.
Ну, я, кстати, тоже вот очень много общалась с зарубежными священниками, и всякий раз, когда они мне рассказывали, что у них, в принципе, немножко другое такое устройство вот жизни христианской, приходской, они еще, насколько я помню, платят взносы, то есть, когда ты становишься действующим, включенным членом вот в общину, ты еще и взносы начинаешь платить, и, соответственно, у тебя, в принципе, немножко другое отношение к этому, ко всему, и сначала я так внутренне немножко возмутилась, что как же так, где же вот эта вот свобода, года, там, хочешь пришел, не хочешь не пришел, там, или ты занят, или ты вот, храм это какое-то же такое место, куда ты просто в любой момент можешь зайти, а тут получается, что не в любой момент ты можешь зайти. Я немножко возмутилась, а потом, когда вот действительно начала вдумываться в том, что эта система тебя формирует, и ты более ответственно относишься к своим обязанностям христианина, я как-то немножко потеплела, что ли, к этой системе.
Я думаю, что внутри православия, внутри православных общин действительно много свободы. Я считаю, что нужно это принять и потерпеть. Вот. Я думаю, что и на этом примере можно и как раз научиться терпимости по отношению к остальным. Мы все разные. Все ходим в разные храмы. Разные священники проповедуют по-разному. Но все мы объединяемся вокруг чаши Христовой. Мы все объединяемся вокруг церковных таинств. И я думаю, что вот это единство, оно поможет нам преодолеть все невзгоды этого мира.
Ну, хотелось бы, конечно. Но вот возвращаясь к нашей сегодняшней теме про толерантность, такое отношение, в принципе, вот к этому термину, что это какая-то такая культура, навязанная Запада, какая-то вот субстанция непонятная, в общем, что-то опять Запад тут нам навязал и хочет, чтобы мы все тут его приняли, вот это вот понятие. Так как же вы считаете, вот само по себе толерантность, это хорошее слово или плохое? Хорошее качество? Стоит его как-то применять в своей жизни?
Еще раз повторюсь, вот уже вроде говорил выше, что все зависит от того, что мы под этим понимаем, какое наполнение мы даем. Слов вообще бояться не надо. Вообще не надо бояться. Это одно из самых распространенных выражений в Священном Писании. «Не бойся», говорит Христос своим апостолам. Я думаю, и тут мы не должны бояться, тем более слов. Мы должны непонятное нам слово, вот, с точки зрения обывателя, наполнить христианским наполнением. Ну, это соблюдение заповедей. Заповедь есть возлюбить ближнего. Но почему мы не должны ей последовать? Вот. И я ничего не вижу плохого в том, чтобы действительно рассказать ребенку о терпимом отношении к людям с иной точки зрения на эту жизнь. К сожалению, человек греховен. И в этом мире очень много проявлений греховности. И нужно уметь отделять себя от этого проявления, отделять грех от грешника, вот, любить человека. Вот. И если, еще раз подчеркну, нам что-то не нравится, мы чем-то возмущены, возмущаться, я думаю, что нужно в рамках закона, действующего законодательства. А если закон против нас, если закон, как мы считаем, безнравственный, тогда можно побороться за свои собственные права.
Недавно, кстати, вычитала, что вот люди, которые говорят про то, что толерантность – это плохо, они используют вот это слово в медицинском контексте. То есть в медицинской терминологии толерантность – это не сопротивление к ядам. То есть когда в организм человека постепенно вводят какие-то маленькие дозы яда, и организм со временем уже перестает реагировать на эти яды. Вот как вы к этому суждению относитесь?
Я думаю, не нужно смешивать сладкое с соленым. Вот. Я думаю, что наших слов более чем достаточно. И терминологию из медицины вводить в религиозный дискурс, наверное, не обязательно.
Угу. Что будет, если однажды мы все проснемся в России, как в толерантной стране? Что самое страшное может произойти?
Скажем, слава Богу за все, и будем жить дальше.
Ну и отлично. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня выяснили, ну, для меня так немножко неожиданно, признаюсь, но, тем не менее, мы выяснили, что в термине «толерантность» нету ничего страшного, если он наполнен христианской любовью. Вот и живите теперь с этим, дорогие друзья. В конце программы, батюшка, я хочу вас попросить небольшое наставление нашим радиослушателям.
Да, начался новый учебный год. Наши дети находятся в постоянном стрессе, это и одноклассники, 30 человек, представляете, это и учительница, которая уже уставшая, учебный год не начался, она уже устала, это и администрация школы, которая постоянно хочет сорваться в дистант, ну, в общем, все против наших детей. Я бы очень хотел, чтобы, уходя из дома, ну, лишний раз, обнимите, скажите напутственные слова, а придя из школы, не спрашивайте про оценки, просто скажите, что ты самый любимый сын или дочь у меня, и обнимите его. А с оценками можно и потерпеть.
Ну что ж, дорогие друзья, я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня был магистр богословия, настоятель храма Иннокентия Московского города Екатеринбурга, отец Илья Александров. Спасибо за внимание и до новых встреч!